Бог благословил нашу школу вчера больше, чем я лично ожидал. И разные люди были из очень разных городов, из очень разных, со всей Украины. И из разных тоже церквей, например, из лютеранской церкви у нас были люди, из баптистской, из евангельской, из харизматической. Церквей очень много, там около, я не знаю, 20-30. И это когда... И много людей из Алмаза было. Я боялся, приду и не смогу увидеть своих людей, потому что будет много новых. Но очень ярко было видно наших людей. И... Ну и ряд как бы разных моментов, которые тоже благословением для школы явились. Конспект очень хороший, там онлайн-трансляция и так далее. Я думал об этом вчера. Радовался, с одной стороны, а с другой стороны, это меня очень смиряло, потому что я понимаю, что, в принципе, мы ничего такого не сделали, из-за чего можно сказать, ну, конечно, теперь у нас должно быть там вот это, например, там, такие-то люди или столько людей или там что-то в этом роде. Бог благословил меня много трудиться для Него и не иметь плода. И это были такие времена, и и сейчас есть. И это очень сильно научает то, что напрасно трудится строящий, если Господь не созиждет дома. То есть у Бога есть свой план, есть свой замысел, как Он это делает, как Он влияет на сердце там, этого служителя, который это делает, или, и так далее, и так далее. И Он знает, как его изменить, в какое время и как его использовать. И это, наверное, чаще всего это не поддается логическому человеческому объяснению. Иногда так кажется, что, ну, конечно, я же вот здесь, и потом Бог дает возможность испытать какие-то трудности в своей жизни, абсолютно нелогичные. То есть... Долгое время ты живешь в таком состоянии, когда ты понимаешь, вот сейчас это, просто это из-за этого, и мы сейчас это изменим, или вот просто, и все будет вот так, или, это вот этот человек, ну, неправильно делает, или он там греховно делает, или он там меня не понимает, меня там не понимает. И вот это все из-за этого. И сейчас вот, когда это изменится, то оно все гладко пойдет. И Бог, по милости своей, дает продолжительные такие периоды, трудные, или периодически такие периоды, их накапливается, немало, чтобы показать нам, что действительно, если он не созиждет дома, то напрасно трудится строящий. И от обратного, если он строит дом, то даже наши старания бывают, они всегда, в общем-то, такие, но бывают очень несовершенными. Или люди какие-то там нам мешают, или какие-то обстоятельства, или чего-то нам не хватает, а он просто показывает, как он благословляет. И вот в этом смысле я просто смотрю на то, что вчера произошло, и я просто как сторонний наблюдатель на это смотрю. Потому что я знаю, что мы делали и побольше, и посложнее, и потруднее, и совсем все было по-другому. И в этом смысле просто приятно быть, как мы сегодня слышали, да, на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом. И я сидел и размышлял над этим. И я просто подумал, что иногда смирение – это как просто наклониться. А сокрушение – это когда, ну, когда ты наклонился, у тебя есть мышцы, да, у тебя есть сила, как ветка, знаете, она может подняться назад. А сокрушение – это когда ты сломался, ты уже не можешь назад подняться. То есть ты надломился, все, у тебя уже нет возможности. И вот на сокрушенного духом, на того, который действительно становится, попадает в ситуацию, когда милость Божья дает ему возможность просто сломаться. И тогда он действительно внутри, он не может, ну, как бы, вот выпрямиться и сказать, вот я сделал, вот теперь мы правильное христианство здесь делаем, и, конечно, поэтому у нас такие плоды, поэтому пусть те, которые неправильно понимают вещи, у них мало там богоцентризма, библиоцентризма и там еще чего-то, вот пусть они поучатся, и у них будет как у нас. И это еще недостаточное сокрушение на самом деле. Есть в истории люди, которые были очень богоцентричны, библиоцентричны, и Бог совсем по-другому их использовал. Вот, поэтому меня это радует, то, что было вчера, и меня это, и мне это напоминает просто, и меня это сокрушает, и это мне радостно. И более того, на этой неделе Бог, наверное, еще разные вещи использовал. Неделю назад была конференция, собрание у нас, после этого я заболел, заболела вся моя семья, я всю неделю болел, дети выздоровели там через день, правда, сегодня они опять болеют. Вот, жена болела, и мы все болели, потом мы выздоровели, потом... Вчера у нас была школа, посередине дня звонят мне, что моя мама там, она за 150 километров в селе, и у нее там приступ, и она просто может умереть, и там скорая помощь, и моя жена устала вчера, хотя почему, она должна была отдохнуть, она дома была, она уже отучилась в школе, но она устала, вот, и сегодня утром тоже нелегко, и сегодня утром нужно было опять информация, нужно ехать за мамой, и хорошо, есть родственники, которые поехали, и это все, еще сегодня периодически до меня просто доходят разные, ну, разные ситуации или разная информация, в которой я понимаю, что каким-то людям я не нравлюсь, и это мне неприятно, это, конечно. И я понимаю, что для каких-то людей я могу быть, ну, особенно, что ли, камнем преткновения, или иногда я думаю, иногда происходит какое-то там, ну, событие, и мне кажется, я меньше сказал, чем другие, но почему-то человек выбрал из всех, на кого обидеться, на меня выбрал. Там же были другие, они начали это какое-то там, не знаю, может быть, вспышку там, какое-то раздражение, или я не знаю... И это нелогично все. Это же нелогично. То есть я же служил Богу на конференции, почему я должен был заболеть? Наоборот, Бог меня должен был защитить. Почему я должен был там... Ну там, почему? Мама так не вовремя заболела, как обычно. Все не вовремя болеют. Ну понимаете, да? То есть это все как нелогично, это должно быть по-другому. У меня другое представление, как должна жизнь складываться. Ну кажется, ну вот, если бы я там... не знаю, там, каких-то грехов вот надел последнее время, или что-то в этом роде. Кажется, ну, такая логика. Но на самом деле, на кого я презрю? На смиренного, сокрушенного духа. Это то, что Бог хочет нас достигать. Я не говорю, что Он во мне это достиг, что у меня было так много трудностей на эти недели, значит, я тут самый сокрушенный. Но это то, что Бог хочет достигать. И это абсолютно нелогично. Вот я не знаю, понимаете вы, о чем я говорю насчет логики. Это просто нелогично, ты как в тупик становишься, и у тебя куча внутри кричит, что вот нужно это все вот так изменить, а на самом деле нужно просто сломаться и сказать: Господи, сделай, как ты считаешь правильно. И я спокойно, я это принимаю, и это лучший ход для моей жизни. И вот Богу нравится вот такое состояние сердца. Здесь я проповедую, Саш. Нет, конечно. Я... Можно, да. Для чего Бог нас ломает? Ну, просто потому, что мы все пропитаны греховным противостоянием Богу и тупостью колоссальной. То есть мы колоссально глупые в том, как мы видим жизнь. Может, кому-то неприятно слышать, но, наверное, люди, которые постарше, они, ну, не все, конечно, но многие из них могут это больше признать. То есть мы просто очень глупы, как мы видим ситуация, как должна решиться и все остальное. И даже когда мы во Христе, мы учимся тому, что я вот думаю, здесь вот так все, там флаги поднял, там армию собрал, вооружились, там что-то там. А тут нужно было сидеть тихо и молчать. Даже есть такой текст, когда... Я устал, не помню, но приблизительно, что сила ваша сидеть спокойно, по-моему, так. То есть кажется, как, нужно тут решать, спасать, защищать Бога, там вот такие важные вещи. Бог, нет, вот вам нужно было здесь спокойно сидеть. Или в псалмах очень много есть таких фраз, там говорится о уповании на Бога, но точнее перевести, там было бы так: ждите Бога. Это, в принципе, связано с упованием очень сильно, но в том смысле, что не бегите, подождите просто. Доверьтесь, что Бог что-то сделает. Но он же, я же доверял, а оно как-то не так все происходит. И, наверное, Бог меня признал. Ну, вот у нас много-много таких идей. Поэтому для того, чтобы Бог мог явить себя через нас, чтобы мы его отразили, и чтобы мы жили более счастливо и более по-библейски, ему нужно нас не просто чуть-чуть причесать, нужно сломать стержень, который у нас неправильный. И так всю жизнь. И чем больше ты ломаешься, тем больше ты спокоен, ты отдыхаешь в Боге. Буря, все рушится, кажется, нужно бояться, беспокоиться. Когда нужно быть невероятно уставшим, ты можешь находить в этом спокойствие. Ну, не в этом. Посреди этого ты спокоен, что ты в Боге находишь спокойствие. Ты действительно как видишь себя беспомощным. Ты не лежишь на диване, о, я беспомощный, Бог пусть все сам. Ты трудишься, ты вкладываешься, но состояние сердца совсем другое, когда ты это делаешь. Я все это сказал больше для себя, чем для вас, потому что мне это нужно перед проповедью, и это я бы очень хотел расти в этом направлении, потому что, ну, для меня это было назидание просто сегодня, этот текст, я вчера его читал, я много о нем думал, сегодня Бог мне еще как-то напомнил или показал глубже, это выход для нас, то есть Бог возвеличится, Он засияет, Он решит все, Он все поставит на свои места, как Он считает, правильно, это лучший способ, как это для нас лучший способ. И для этого нам нужно просто, нам нужно ломаться. И для этого Бог будет создавать ситуации абсолютно, ну, такие нелогичные, неправильные, неподходящие, тупиковые. И это момент, когда нам больно, с одной стороны, с другой стороны, это момент, когда если мы сокрушаемся, это счастье наше. И поэтому нам нужно постоянно свое сердце проверять, готов ли я отказаться от этого, потерять это, пережить вот это. И это помогает нам увидеть, сокрушен я или нет. И ну, просто пусть Бог благословит каждого из нас, и пусть бы Бог благословил нашу церковь, чтобы мы никогда не стали такими профессиональными христианами, которые просто знают все как правильно, у нас вот здесь так все успешно, или а вот здесь не успешно, а мы знаем, как это решить, и мы это решим. И мы такие все очень... Есть такая книжка у Джона Пайпера, на русском ее нету. Он говорит, к пасторам пишет, говорит, братья, мы не профессионалы. То есть мы не такие профессионалы, как в мире у человека. Там молоток, гвоздь, там инструмент, он пришел, он тебе раз там из какой-то деревеняки сделает там произведение искусства, и он в любом случае это сделает, он это умеет, у него опыт. Он говорит, мы не профессионалы, у нас, мы совсем не в наших руках вся жизнь. И наше служение, христианство и так далее. Вот. Хотелось бы мне, чтобы наша церковь никогда не стала такой, которая излучает. Мы профессиональные христиане. Ну, мы так не скажем, но мы так будем уверенно, очень авторитетно звучать, будем там относиться к некоторым. Ну, сынок, иди подойди, я тебе сейчас тут расскажу, как правильно. Вот у нас церкви, вот так вот. А вот у вас, ну и так далее. Я буквально недавно тоже я слышал одного проповедника, которого я очень уважаю, который говорил об одной церкви, что это отличнейшая церковь, очень, очень классная, очень хорошая, очень библейская, по сравнению с многими другими церквами, которые я тоже знаю, и он знает, и он их сравнивал. И потом через короткий, ну, не короткий, может быть, года через два, я два года слышал так о этой церкви, происходит, ну, такое в этой церкви, там, в общем, два пастора конфликтуют, и там, оказывается, у них было напряжение между их, там, ну, в общем, там ситуация определенная, и как-то это все политически решилось, одного пастора там отлучили от церкви, ни за что, абсолютно выдуманная какая-то причина и так далее. И я просто смотрю на это, я понимаю, что это как, ну, Бог просто показывает, мы не можем быть профессионалами, мы не можем сказать, вот тут есть пять характеристик в этой церкви, я чуть ли не гарантирую, я буду убежденно говорить, вот это вот лучшая церковь, а это так. Я надеюсь, ну я бы хотел, чтобы мы так никогда не стали. Сколько бы Бог нам не открыл истины, сколько бы мы не увидели благословения, это на самом деле милость к нам. И эта милость нам ничего не гарантирует. Она не гарантирует нам, что мы не заболеем, не умрем, не ошибемся, не сделаем каких-то глупостей, даже греховных. То есть мы не можем опереться на эти благословения и сказать, в нас есть достаточно такого, из-за чего Бог обязательно гарантированно благословит нас вот таким образом. Он, может быть, благословит нас сокрушениями, падениями, проблемами, неудачами, невосприятием людей, чем угодно. Поэтому стоять нужно на истине, на богоцентризме, библицентризме твердо, но при этом сердце должно быть очень сокрушенное. Пусть Бог нас благословит. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за многие благословения, которые Ты просто подарил нам. И смотря на эти благословения через Евангелие, через Твою благодать, мы их признаем, Господь. Мы этого не заслуживаем. И мы не можем претендовать, и мы не можем требовать, и мы не можем однозначно ожидать это от Тебя, что только такие благословения, и только столько или больше мы ожидаем. Господи, мы через Евангелие, через Твою благодать, мы признаем, что мы недостойны этих благословений, мы слабы, и все, что мы сделали, не может гарантировать нам Твои благословения. И через Евангелие, Господи, мы признаем, что Ты наше самое большое благословение, и Ты сам наше сокровище. И мы благодарим Тебя за путь, по которому Ты ведешь, чтобы сокрушать нас, избавлять нас от тупости, от глупости, от гордости, от какого-то противления Тебе, от профессионализма. Ты хочешь, чтобы мы сокрушались и чтобы мы уповали на Тебя, и поэтому Ты даешь нам трудности в жизни, и мы хотим поблагодарить Тебя за них. Это благословение для нас. Даже кажется, что это даже кажется иногда это большее благословение, чем дни, когда нам хорошо, весело и мирно на душе. И если Ты даешь нам трудности, если Ты по милости своей наказываешь нас, воспитываешь нас, Ты не оставил нас. Ты заботишься о нас. Ты действительно сильно любишь нас и поэтому ставишь нас в такие тупики. Благодарим Тебя за это, Господи, и хотим в эти трудности являть, чтобы в нашем сердце было явлено, и чтобы в нашем поведении, в наших словах, в решениях было явлено, что наша радость не о том, что все так, как нам хочется, но о Тебе. И наше сокровище не в том, что все устроено, как мы желаем, но наше сокровище Ты, если мы ближе к Тебе, когда наша жизнь как-то в тупике, то мы в победе, Господи, мы радуемся об этом. Научи, Господь, этому еще больше и сохрани нас от какой-либо гордости, от какого-либо профессионализма, от какого-то упования на себя или на кого-либо в нашей церкви или еще на кого-то. Ты наше упование. И мы славим Тебя и преклоняемся перед Тобой, и принимаем все, что даешь нам в смирении и в радости наших сердец. Эти все дары указывают на Тебя. Это все указательный знак на Тебя, Господи, и наши глаза приковываются к Тебе и восхищаются Тобой, и мы радуемся радостью неизреченной и преславной, и радостью сверхъестественной, которой не имеет ни один человек, который не покорился Евангелию, не спасен, который не знает Тебя. В этом сверхъестественность нашей жизни, и мы благодарим Тебя за это. Благослови, пожалуйста, нас сейчас еще учиться из Слова Твоего. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы продолжаем серию проповедей, которая у нас длится. Не знаю, уже боюсь сказать сколько, по-моему, третий год. По посланию Ефесянам мы делаем в какие-то моменты немножко отход от самого текста Ефесянам. Мы смотрим другие тексты, потому что это важно для нас, важно для сьогодення нашей церкви. И сегодня мы продолжим серию проповедей о поклонении, то, что поклонение – суть христианства. И я напомню нам то, что мы уже изучили кратко, и потом мы пойдем дальше смотреть тексты некоторые. Послание Ефесянам, 5 глава. Это текст, сейчас мы прочитаем, который повел нас в эту серию о поклонении. Это 5 глава с 17 стиха по 21. Контекст здесь говорит о нормальной христианской жизни, фундаментальной, такой, откуда идет здоровье для нас, для всей нашей жизни, для всех сфер нашей жизни. И поэтому здесь говорится, ну, еще такое, еще один раз, и так говорится, как вывод из этого наставления. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, чтобы жить так, как Богу угодно, то есть истинным христианством. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, которое начинает вас контролировать, и это неверно, приводит в такую нерассудительность и ведет к греховности. Но исполняйтесь Духом, Духом Святым, который начинает руководить нами, направлять нас, а не вино нами руководит, или алкоголь, или какие-то другие зависимости, что угодно. Влюбленность, например. Но исполняйтесь Духом, и Дух Святой руководит нас Словом Своим. И дальше он говорит, как это делать, и он описывает нормальную христианскую жизнь, как Дух Святой просто нас наполняет. Он говорит, назидая самих себя псалмами, когда мы читаем псалмы или поем псалмы, на богослужении мы это делаем, и славословиями, когда мы лично молимся в личном общении с Богом, или когда мы вместе здесь славословим Господа в церкви, и песнопениями духовными. Не знаю, многие ли из нас лично поют, некоторые точно поют, но уж точно мы все вместе песнопения духовные поем Богу, когда мы собираемся вместе. Это все должно быть к чему вести. Славя и воспевая в сердцах ваших Господу. Так что сердце начинает петь Богу, фокусироваться на Боге, размягчаться перед Богом, трепетать перед Ним. Более того, благодаря всегда за все Бога. Еще одно средство, как мы исполняемся Духом Святым. То есть в любой ситуации мы благодарим Бога. Когда хорошо, это естественно. Когда трудно, это по-христиански сверхъестественно, мы тоже благодарим. За все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. То есть ради Христа, ради Евангелия, из любви ко Христу мы благодарим Бога за любое обстоятельство. И дальше, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это приводит нас к вот такое поклонение. Тут очень богоцентричный отрывок. С Богом много-много связано. Мы через псалмы созерцаем Его, славословиями Его славим, песнопениями духовными воспеваем Его истины, Его самого. Так что это приводит к тому, что наше сердце в своей глубине славит и воспевает Его. Мы им восхищаемся, им дорожим. И это приводит к тому, что еще более мы смотрим на свою жизнь и говорим, такой драгоценный Бог, спасибо тебе за всю нашу жизнь, даже за трудности. И вот это поклонение дает нам силы повиноваться друг другу, то есть ставить интересы друг друга впереди своих, служить друг другу, заботиться друг о друге. Вот это как сердцевина исполненности Духом Святым, силы для нашей жизни от Духа Святого. И сердцевина это сосредоточена на поклонении. Поэтому от этого отрывка мы пошли к поклонению и лучше его изучили. Мы ответили на вопрос, что такое поклонение. Поклонение рождается, когда сердце видит Бога драгоценным, дорогим и восхитительным. Поклонение есть восхищение Богом, трепет перед Ним, превозношение Его, прославление Его, любовь к Нему. Боязнь Его, посвящение Ему, подчинение Ему, желание провозгласить Его славу, явить ее и обретение истинного счастья в признании величия Божия. То есть мы в славе Божьей, истинное поклонение обязательно наполнит нас счастьем, когда мы не себя возносим, а Бога. Вот что такое поклонение. Второй вопрос, на который мы ответили, что поклонение сердца – это суть истинного христианства. Мы видели тексты библейские, я просто сейчас напоминаю. Поклонение является сутью христианской жизни. Поклонение – это стержень, на котором держится истинное христианство. Поклонение должно быть главным стремлением человека, главной целью его жизни. Поклонение должно быть главным беспокойством христианина. Преклонено ли мое сердце? Восхищено ли оно Богом? Трепещет ли оно перед Богом? Хочет ли оно превознести, явить Его славу? Ищет ли оно Бога? Хочет ли оно Его ближе познать? Это то, о чем мы должны беспокоиться, потому что от этого зависит вся христианская жизнь. Без поклонения сердца Богу христианство становится мертвой религией. Правильной может быть, с правильными фразами, но мертвым, невлиятельным, недейственным христианством. Следующий вопрос. Раз Бог такой, то истинное поклонение, если оно будет в нашем сердце расти, развиваться, оно охватит всю жизнь человека. Истинный Бог, который описан в Библии, настолько великолепен, что поклонение Ему обязательно будет охватывать все участки жизни. То есть, как я поступаю в этой ситуации, в этой и в этой, это поклонение охватит эти участки так, что я буду желать поступить здесь так, думать здесь так и чувствовать здесь так, чтобы в этом Бог проявил свою славу, чтобы в этом я угодил Ему, чтобы я делал это маленькое, может быть, решение или огромное, так, думая, как сделать так, чтобы это было Богу приятно, чтобы Ему угодить, чтобы исполнить Его волю. Вот что делает истинное поклонение. И когда мы дошли до этого момента, то когда мы видим грандиозность поклонения, важность его, что это суть христианства, то, естественно, в сердце возникал вопрос у нас, на который мы сейчас отвечаем этими проповедями. Где мне найти силы для такого поклонения? Где мне найти живительную влагу, чтобы мое сердце и щерство превращалось с каждым днем больше и больше в такое сердце, которое чувствительно к Богу, которое чувствует Бога, которое знает Бога, которое реагирует на Бога, беспокоится о том, как Бог на все это. Где найти такую силу, где найти такой огонь для сердца, который бы позволил моему сердцу так восхищаться? И в этой серии мы дадим два ответа. Один уже дали. Первый источник, который дает нам влагу на пересохшую вот эту почву нашего сердца, это личное общение с Богом через Библию и молитву. Личные взаимоотношения с Ним, которые таким образом особенно развиваются. Это такой оазис посреди пустыни, в котором есть источник воды, и там обязательно растут какие-то зеленые растения, хотя не было бы воды, там была мертвечина, ничего бы не было, песок. И поэтому для нас крайне важно жить в этом оазисе, чтобы постоянно иметь общение с Богом. Когда мы изучали эти тексты, эту тему, это очень меня благословило. Я начал переосмыслять свои отношения с Богом и практику своего общения с Богом. Я увидел, как довольно часто, когда мне нужно было бы побороться за то, чтобы побыть с Богом наедине, я не побеждаю в этой ситуации. И это нужда моей жизни. Есть моменты, когда я это делаю, и я радуюсь этому, и это реальное благословение, это действительно оазис. Но есть времена, когда что-то другое заменяет. Когда, помните, один из текстов «Марфа и Мария» мы разбирали. То есть мы живем в век Марф, так как быть Марией? Мария сидела у ног Христа и слушала учение, когда Марфа заботилась и суетилась о многом, решая все проблемы. Но вот я себя часто обнаруживаю в позиции вот этой Марфы, которая обо всем беспокоится. Это был первый источник. Личное общение с Богом, мы его изучили. Кстати говоря, тоже я вот на этой неделе размышлял, и я подумал о том, мы часто говорим, что христианская жизнь это не просто религия, это не просто обряды, это взаимоотношения с Богом. Отношения с Богом, это общение с Богом. И я вдруг, не знаю почему, вдруг я это понял. Знаю почему, Бог мне просто позаботился обо мне. Я часто слышал эти фразы, я их говорил, я с первых дней христианской жизни это слышал, 20 лет уже. И теперь я просто понял, что на самом деле, как моя жизнь, это история взаимоотношений с Богом. Вот если я сейчас возьму, например, своего ребенка, какого-нибудь человека, я могу рассказать, на протяжении лет наши взаимоотношения, периоды, как было, сколько мы больше-меньше общались, лучше понимали, хуже, какие-то конфликты. За последние полгода я могу рассказать, мы там ближе, дальше. То есть, какая-то история, она не такая. Да, у меня с этим человеком отношения, и он просто мне там записан в списке. Это все, да, у меня с ним отношения. То есть, нет, каждый из нас может рассказать, да, это отношения, это как история определенная, это как... рассказ, который можно написать, как роман с Богом, священный роман дружбы, любви, взаимоотношений. И вот наша христианская жизнь – это такой роман. Поэтому можно снять художественный фильм или сериал из многих-многих серий. Там разные события происходят. И я вдруг задумался, что Бог смотрит на мои отношения. Я часто, иногда такой вопрос задаю себе, или мне кто-то задает, или я кому-то. Как твои отношения с Богом? И я обычно в этот момент оцениваю, неделю, например, месяц последний. Как бы я говорю, нормально, И я как-то это оцениваю, Библию почитал, помолился, у меня нет каких-то грехов, нормально. Но на самом деле нам нужно оценивать не просто как последняя неделя На самом деле нам нужно смотреть на свою жизнь. Мы живем, Христос нас спас, кого спас, кто покорился Евангелию. И у нас с того момента началось живые с ним взаимоотношения и живая история, вот этот священный роман. И я понимаю, что мне нужно оценивать свою жизнь не только одной неделей. У меня сейчас все нормально, ничего страшного я не сделал и сделал хорошую вещь. А мне нужно просто проанализировать свою жизнь, как вообще развиваются мои отношения с Богом. То есть вот если бы этот роман написали, какой бы он был? Был бы он романом, в котором Бог, понятно, как ко мне относится, он святый, он любящий, он преданный. Но с моей стороны, моя сторона как была бы описана в этом романе? То есть каким бы я был героем, если бы про меня сняли фильм? Вот эту тайную мою жизнь, ну, то, что невидимое между мной и Богом, между моим сердцем и Богом, что-то видно, конечно, по плодам, но, наверное, большая часть невидима. Это молитвы, это вот когда мы верой видим Бога, мы как-то к Нему относимся, мы что-то говорим Ему, мы как-то переживаем что-то перед Ним, как-то приносим Ему какие-то моменты нашей жизни, как-то мы это все переживаем. И я просто думаю, как это бы выглядело. Это бы выглядело... Иногда, я думаю, есть участки моей жизни, которые бы выглядели, что у меня с Богом бизнес-отношения. Ну, может быть, нет, бизнес – это нехорошее слово. Мы с Ним задачи решаем. То есть стоит задача, ее нужно решить, это для Бога, нужно сделать правильные вещи, я должен это сделать, я должен жертвовать собой, я должен нести свой крест. Писание учит этому искренне, ради Бога, ты это делаешь. Но насколько... Ну, это просто вместе работать на одной работе. Но Бог – это не просто работать на одной работе. Бог – это жизнь, это самый любящий, это Отец, это друг, это наш Спаситель, который любит нас, который отдал себя, Он на жертву за наши грехи, Он доказал свою любовь. Поэтому не любить Его, не быть в этом оазисе личных отношений. То есть, ну, я просто вдруг как-то это увидел, по-другому оценил свою жизнь, что я должен оценивать свои отношения с Богом как история, и как я хочу. Может быть, я еще проживу несколько десятилетий. Как бы я хотел через 20 лет, если Бог даст мне еще жить, повернуться назад, сказать, я 40 лет с Господом. Как эти последние 20 лет, они развивали мои отношения с Богом? Он стал для меня дороже. Его стало больше в моем сердце. Он стал более любимым мне, чем самые дорогие мне люди, чем я для себя. Или он не стал. Или просто я правильный христианин, я делаю вещи, я не делаю грехов, Божья благодать есть. Это искренне, это не то, что мертвая, там просто там, профессия. Но это мало. Бог хочет отношений. Бог призвал нас в общение с Сыном Своим, с Собою. И поэтому это, ну, просто для меня это было назидание очень. Как-то я очень рад, что Бог повел как-то нас к этой серии, чтобы заглянуть в саму суть христианства и думать о наших отношениях с Ним. Второй источник, это мы поговорили о первом источнике, второй источник, о котором я должен был бы сегодня проповедовать, вы видите, проповедь сегодня очень своеобразная, на свидетельство личное больше похоже. Второй источник – это богослужение. Подобный ему третий источник, я бы сказал, это домашняя группа. У нас есть в церкви домашние группы, где христиане собираются, вместе преклоняются перед Богом, изучают Слово, служат друг другу. Он очень подобен богослужению, поэтому мы посмотрим на важность богослужения и применим это к домашним группам. И посмотрим на элементы, на 7 или 8 элементов, которые есть в богослужении, с помощью которых нам должно поклоняться Богу, расти, черпать силу для поклонения. И это применим тоже к домашней группе. Таким образом, мы эту серию проповедей заканчивать будем именно таким образом. Мы сегодня посмотрим, как Библия говорит о том, что богослужение – это источник, который дает нам силы для поклонения. Богослужение церкви, когда церковь вместе собирается, это то, чем мы должны очень дорожить. Это то, что мы должны правильно понимать, видеть уникальную роль богослужение вообще в Божьем замысле для народа Божьего, в Ветхом Завете или в Новом Завете в церкви. И потом мы 7 или 8 элементов, посмотрим, как получится, мы изучим, как в этих разных элементах, которые есть на богослужении, как мы можем черпать силы для поклонения, поклоняться Богу и так далее. Итак, вопрос первый – это церковное богослужение, второй важнейший источник поклонения Богу. Богослужение являлось и является источником, дающим огонь поклонения, который зажигает всю потом жизнь поклонения. Богослужение – это один из важнейших, я трудно сказать, наверное, и личное общение, и богослужение ну, очень-очень близки по важности. Важнейший источник, который приносит огонь, силу, желание поклоняться. Он приносит учение для того, чтобы вся жизнь горела для славы Божьей. Богослужение выражает как бы апогей, это пик поклонения народа Божьего. Наше личное поклонение у каждого из нас, мы собираемся вместе, мы своим личным поклонением помогаем друг другу, зажигаем, наставляем, подаем пример, ведем. И вот тогда народ Божий особенным образом поклоняется Богу. Он максимально выражает поклонение на богослужении. И, конечно же, когда кто-то, у кого сердце, ну, может быть, черствое в этот момент, он видит это поклонение, это касается его. Даже неверующие люди, помните текст в послании к Коринфянам, там написано, что зайдет кто-то к вам, кто там Бога не знает, и он услышит, как вы говорите слово наставление, слово Божие звучит и так далее, и он падет ниц, поклонится и скажет, истина с вами Бог. Он увидел, как христиане слушают истину, молятся, поклоняются Богу в ответ, поют Ему, служат друг другу, и через все это он видит, как очень ярко, он говорит, Бог с вами, и он написано, падет ниц и поклонится. Это то, что Бог являет через богослужение, через всех нас вместе, когда Он нас собирает. Давайте посмотрим на библейское основание, ну, как Библия описывает богослужение. Я хочу вам предложить так это сделать. Мы сделаем такую, как бы мы пройдем через всю Библию и увидим развитие богослужения в Библии. От Бытия до Откровения, и так как Библия очень большая, мы все читать не будем. Поэтому много чего я просто вам напомню. Если вы знаете Библию, вы это вспомните. Если нет, будет хорошее для вас направление почитать. Богослужение в Ветхом Завете давайте сначала. В Ветхом Завете оно описано как развивающееся событие. То есть не было богослужения сразу дано Адаму и Еве. Их отношения с Богом были очень простые, искренние. Ну, и они видели, это и было какое-то богослужение. Но в истории оно развивалось от особого поклонения в одиночку, когда какой-то один человек в одиночку особенно поклонялся, такое личное общение с Богом, до поклонения совместно с другими людьми Божьими. Первое. Времена патриархов. Это до того, до Моисея. Вот можете себе... Во времена патриархов, как описано. В повествовании о временах патриархов упоминается жертва от первородного стада, Бытие 4.4, благодарственная жертва, Бытие 8.20, возлияние Богу на каких-то камнях, то есть это как было поклонение, Бытие 35.14. Говорится также о призывании имени Господа, написано, с того времени начали призывать имя Господа, то есть молиться Ему, обращаться к Нему, устремлять к Нему свой фокус. Это Бытие 4.26 и 12.8. Говорится в Бытие также о приношении десятины Богу, Бытие 14.20, это самая первая книга, и 28.22. А если богослужебные деяния Каина, когда он поклонялся Богу, находились в полном противоречии с его душевными помыслами. То есть он внутри не поклонялся, просто формально делал, и мы знаем, Бог показал это, что это неугодно ему в 4 главе. У Авраама, например, наоборот было, когда в 22 главе Бытия он шел на поклонение Богу, абсолютно противоречащее логике и даже общему такому учению, когда он своего сына вел, а потом связал и хотел принести в жертву, как Бог ему повелел. И Бог его испытывал, конечно, это не произошло, это Богу не угодно. Иов. Книга Иова описывает древние-древние времена патриархов, хотя она в Библии расположена ну, чуть подальше, на самом деле это еще до Моисея задолго происходило. И в первой главе буквально, 4 и 5 стихи, чуть выше описано, какая семья была у Иова, и потом видно, как он делал такое богослужение для своей семьи. Ну, там было несколько десятков. Ну, детей у него было немало, и там еще кто-то. 4 стих. «Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день». То есть жили в разных домах и так пиршествовали по очереди у каждого. «И посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними». Когда круг пиршественных дней совершался, то есть они, наверное, один круг проходили у всех, в гостях побывали, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, то есть 10 всесожжений, полностью сжигаемая жертва была. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. То есть это было его понятие. Он приводил всю свою семью, и они вместе преклонялись перед Богом, и он это совершал. Это то, что было во времена патриархов до Моисея, до закона, который нам дан. Моисей – это первый автор. Он написал «Бытие», «Исход» и первые пять книг. То есть до этого даже не было записанного Божьего слова, но у людей было понятие о таком поклонении как лично, так и развивающемся, которое приводило к совместному поклонению. Моисею же Бог очень ясно дал подробные такие наставления, что народ Божий должен регулярно, в каждую субботу и периодически на большие праздники весь народ должен собираться для того, чтобы делать такое огромное богослужение, когда весь народ собирался много раз в году и каждую субботу они собирались для такого поклонения. То есть это то, что было естественно, это то, что Бог сам, это не люди придумали, Бог сам повелел это делать, это его замысел, это его совершенный замысел для того, чтобы наши сердца не становились черствыми, не запутывались, не терялись. Это его оазис, это он дал его, он его объяснил, это его источник жизни для наших сердец. И поэтому мы должны им ценить его. Несколько моментов о том, что Бог повелел. Первое. Порядок ветхозаветных богослужений. Он был заповедан самим Богом на горе Синай. Исход или Числа, или Левит. Эти книги описывают очень много подробных вещей. Как должен быть храм сделан, как он должен из чего состоять. Это проповедовало людям что-то, напоминало о чем-то, как жертвы приносить, сколько раз, как должны делать это, кто должен делать, кто не смеет это делать, какое. Масса-масса подробностей. Бог уделил этому особенное внимание. Он хотел, чтобы народ Божий, собираясь, имел такие богослужения, которые бы насыщали их душу, проповедовали истину их душе и вели их сердца к правильному, глубокому, сердечному поклонению. И вот что там написано, например, в числах 27 до 29 главы. Там описано: ежедневные жертвоприношения должны быть каждый день, числа 28-38. Они дополнялись особыми богослужениями, которые совершались в субботу, каждую субботу. Это 9-10 стих. Также в день новолуния, раз в месяц, особенное было богослужение. В великие ежегодные праздники должны быть еще более особенные богослужения. В субботний год, каждый седьмой год, и юбилейный год, каждый 50-й год должны были быть особенные богослужения. Этот порядок стал основой всей жизни израильтян. Центром богослужения было святилище, скиния сначала, то есть такая палатка, потом храм, уже выстроенное здание, в котором находился Ковчег Завета. Здесь совершали службу священники, левиты, и в богослужении участвовала вся израильская община. Сегодня это церковь, собрание святых. Второй момент. В центре богослужения находилась жертва. Жертва была фокусом, приносились многие жертвы. Это должно было постоянно людям проповедовать и указывать на Иисуса Христа, на Евангелие, что без совершенной жертвы ваши грехи покрыты не могут быть. Потому что жертва животного не могла решить эту проблему. Третий момент. Начало ветхозаветного богослужения стало обнародовано Моисеем через закон Божий, который Бог дал ему в Исходе. В конце своей жизни Моисей повторно возвестил народу закон. Это второзаконие. Это еще одна книга. Перед концом своей жизни он дает напутственное слово, пишет опять богодухновенное слово Божие, Бог через него создает, чтобы народу опять напомнить. И там опять подробно, уже в более краткой форме он описывает все. После него это делали Иисус Навин, напоминали все это священники, левиты, князья, они совершали такое богослужение, пророки напоминали тоже о богослужениях. Согласно завещанию Моисея, в субботний год во время праздника Кущей весь закон читался для напоминания и научения. То есть в праздник Кущей весь закон прочитывался, как минимум 5 книг, когда было только 5. Потом больше. Они должны были это прочитывать, напоминать. Это было их богослужение. Они должны были насыщаться Словом Божьим. Радость богослужения находила свое выражение. В этом народе очень уникально. Она выражалась в танце. Псалом 86:7. Там в синодальном переводе «играющие» есть такая фраза. На самом подразумевается как раз танцы. В песнопениях левиты пели. Это сопровождалось на духовых ударных и струнных инструментах. 1 Паралипоменон 16.42, 2 Паралипоменон 5.12.13, Псалом 83.4 об этом говорят. Некоторые псалмы Давида уже позже были традиционными, их особенно пели. Левитские певцы и музыканты могли провещевать или просто разъяснять эти тексты, напоминать Божье Слово. Это исполнялось в храме. Еще один момент. Величие храма и богослужения. Много-много текстов описывает радость по поводу восхождения народа перед своим Богом. Это псалмы 25, 26, 64, 83. Описывается, как народ должен идти на богослужение, должен радоваться о Боге, славить Его, превозносить Его и делать это в благолепии святыни. То есть делать это достойно того, кому он поклоняется. То есть это не было просто так же, как люди собирались там на какое-то чаепитие у себя. То есть это было это событие, там, дни рождения какое-то. Здесь событие, мы приходим пред Богом, мы служим Ему, и Он служит нам или заботится о нас. И все это событие, оно было соответственно тому, вокруг кого оно было сфокусировано. Это было очень важно, и поэтому, когда народ израильский был в пленении, он тосковал. Есть очень интересные такие поэтические формы, когда в псалме описывается, что в вавилонском пленении израильский народ, они спрашивают, вавилоняне просят израильский народ спеть какие-то песни, их национальные о Боге. Они повесили свои арфы на ивы у реки, и они сокрушаются, говорят, как мы можем петь? Нет храма, нет этого великолепия, храм разрушен, это просто такое наказание от Бога, и это порочит имя Божие, и мы не можем радоваться. Мы хотим видеть богослужения верные, которые будут правильно отражать нашего Бога. Это для нас, ну, и сила, и источник поклонения и так далее. Давайте посмотрим текст библейский. Их очень много, поэтому мне приходится выбрать мало. Давайте откроем книгу Неемии. Книга Неемии описывает ситуацию, когда израильский народ уже был в пленении вавилонском, и вот какая-то часть этого народа уже вернулась обратно, они пришли, храм разрушен, селение разрушено, они приходят, восстанавливают свои дома. Помните, неделю назад мы читали, и две недели назад читали текст, который говорит, где Бог говорит, а вам время строить ваши дома? Они говорили, не время строить храм. А Бог говорит, а вам время строить свои дома? Говорит, идите, носите, у вас жизнь не складывается, потому что вы не уделяете внимания моему храму, поклонению, богослужению. Вы думаете, вам нужно отстроить всю свою жизнь, а потом только уделить внимание тому, чтобы ваша душа поклонялась Богу верно, совместно с народом. Он говорит, это неправильно. Ну вот, люди восстанавливают это. И Неемия один из лидеров, который служил этому народу. И мы просмотрим 8 главу и дальше немножко. 8 глава. Особенный момент, когда уже, скажем, такой апогей восстановления народа, жизни в Израиле наступил. И вот теперь 8.1. «Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, одно большое богослужение». Как один человек, то есть все были очень верны этому, все этого жаждали. На площадь, которая перед водяными воротами в Иерусалиме, и сказали книжнику Ездре, то есть это священник, который занимался с Божьим Словом, изучал его, передавал, наставлял, следил, чтобы верно исполнялось. Сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, 5 книг, 5 книжек, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, то есть довольно маленькие дети были, ну, которые были уже были понимающими, старшее поколение, принес это в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, 6, может быть, 8 часов, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. То есть они внимательно слушали, они дорожили этим. Они понимали, это один из центров поклонения Богу и богослужения. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для этого сделали. А подле него по правую руку его стояли Матифия, и Шема, и Аная, и Урия, и Хелкия, и Моасея, а по левую руку его Фидая, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мишулам. Они сделали этот помост, они продуманно подошли к этому богослужению, они не сделали это по наитию, ну как-нибудь соберемся, как-нибудь, ну Бог как-то поведет нас. Они продуманно, они заранее созывали народ, определенная дата, определенное место, чтобы они в одно время все собрались, продумали, поместятся они здесь или нет, сделали этот помост, чтобы люди видели и хорошо слышали, микрофонов не было, слышали Божье Слово, чтобы они ясно это слышали. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа. Они все видели эту книгу, это свиток, он разворачивает его. Извините. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. То есть, видимо, они сидели просто на площади, ожидали, когда все соберутся. Весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого. То есть он сказал, благословен Господь, он, надежда наша, прославил его, сфокусировал внимание на Боге, надежду возложили они на Бога. И весь народ отвечал, аминь, аминь. Это выражение, это единство, это выражение их поклонения, согласия с истиной. Это библейская практика. Нашей церкви скажу, нам нужно говорить аминь, друзья. Иногда даже два раза аминь говорить, как наше значение. Умоляю лидеров прославления, когда вы молитесь. Где-то тут Саша, вон он прячется. Да, пожалуйста, говорите аминь. Мы хотим с вами сказать аминь на то, что мы молитесь. Более того, они поднимали вверх руки свои. Они выражали, они смотрели в небеса, они смотрели на Бога, они как дети поднимали руки к своему отцу, они выражали свою страсть к Богу, они тянулись к Нему, это было их выражение, их сердца. Они поднимали вверх руки свои и поклонялись, и повергались перед Господом, становились на колени, и склонялись, становились низко, ну, на землю, на коленях, повергались перед Господом лицом до земли. Смотрите, это богослужение. Конечно, прежде всего эти люди должны были бы говорить аминь из своего сердца, а не только своими устами. И поднимать руки, потому что их сердце тянется к Богу. А не просто так здесь нужно поднять руки, тут все поднимают руки. Или я не поднимаю руки, тут никто не поднимает руки. Может, иногда и не нужно поднимать вообще, когда никто не поднимает. Но в нашей церкви можно поднимать, не переживайте, это в Библии описано. Но это должно быть из сердца, и поклонение перед Богом, вот ниц, преклонение должно быть из сердца, поэтому, может быть, мы сегодня кто-то не поднял руки, но его сердце поднимает руки, его сердце восклицает Богу, его сердце говорит аминь, аминь, он в это вкладывается. Это мы, смотрите, прочитано Божье Слово, и люди поклоняются Богу, и они видят, я не знаю, я как-то был на разных событиях, где было больше людей, чем я привык. И когда многие, я был, например, на конференции, где собрались пасторы, служители, только мужчины были, мужской хор пел, может, не совсем в моем вкусе он пел, не в моем стиле, но когда поет там 3000 мужчин, я был на конференции, на непонятном тебе языке, это даже не важно. Ну, хотя я уже понимал там что-то и со временем больше понимал, но ты, это, я как мороз по коже, я дрожь, ты просто понимаешь, это показывает, это проповедует Бог великий. Сколько мужчин, они потратили свое время, деньги, они съехались, они ценят Слово, они ценят Бога. Это влияет. Или на разных событиях я был, когда молодежь собиралась, и когда было много песен и проповедей, и они пели, там тысячи людей, и ты смотришь. Или я иногда смотрю что-то там в интернете, иногда только фотографии даже смотрю. Я знаю одну конференцию, называется «Вместе за Евангелие», в Америке она проходит, 40 тысяч человек, по-моему, только мужчины, я точно не помню. Огромное, не знаю, что это, помещение какое-то спортивное или что-то, арена какая-то. И вот просто ты по фотографии ты смотришь или на видео ты смотришь, и это то, что тебя очень впечатляет. Эти люди все преклоняются перед Богом. В этом есть особенная сила, и поэтому Бог заповедал поклонение нам вместе. Мы нуждаемся. Мы нуждаемся в совместном поклонении. Это заповедь Божья, это его замысел, это его источник. Если мы пренебрегаем им, когда есть возможность, понятно, есть христиане, у которых нет возможности, но, кстати говоря, те, которые не имеют возможности вместе собраться, чаще всего ценят это больше. Они попадают, приезжают к нам в Украину, приходят на богослужение, к которому мы уже привыкли, ничего особенного, у меня здесь там что-то закололо, не пойду сегодня, я же очень устал. Они приезжают, и они, у них слезы катятся. Они говорят, у нас нет вообще такой возможности. Я знаю, в одной из стран бывшего Советского Союза христиане собираются каждое воскресенье, они заходят в автобус как на экскурсию, и на самом деле это богослужение скрытое. И так проходит богослужение. То есть они рискуют своей жизнью, там, ну, конкретными вещами в своей жизни, своими семьями, работами и тому подобное. Но они хотят собраться вместе, они хотят вместе преклониться Богу. Я помню фильм «Плач Китая», когда там показывается, как реальная история, как китайцы, я не знаю, по-моему, сейчас не такая ситуация, может быть, я заблуждаюсь, но раньше было очень жестко, и они собирались вместе, они хотели быть вместе, и они пели, и они просто, один дирижировал знакомую песню, и все открывали рот, но они не давали звук. И они вместе просто пели. Я это вспоминаю, я смотрю на это, мне плакать хочется, когда я это вижу. То есть это Бог дает особенную благодать, когда мы так вместе. И это то, что мы здесь видим. 7 стих. «Иисус, Ванаия, Ишеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Моасея, Клита». Видите, все очень продумано, богослужение не происходит по наитию. Приглашаются определенные люди, они заранее готовятся, они знают, дальше вот, эти все имена перечисляем. И левиты еще поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. Это не было так, Ездра читает, давай ты объяснишь это. И он начинает там что-то из себя придумывать. Видно, как они аккуратно подошли к этому. Вообще, как богослужение организовалось в Ветхом Завете, это всегда было продумано, аккуратно. Они продумывали детали, и поэтому эти люди заранее подумали, они просто тут на ходу так-так идут к этому помосту. Значит, давай, ты третью главу, ты четвертую, ты пятую, ты что, ну там дальше рассчитайтесь. Вышел, открыл, а они там друсятся. А что же там в этой главе написано? То есть они готовились к этому, они вникали в это. И они разъясняли народу, чтобы народ понимал прочитанное. 8 стих. «И читали из книги, из закона Божия, внятно, чтобы им Слово Божие слышалось и понятно было, и присоединяли толкование». Это есть проповедь у нас сегодня, и у них тогда. «И народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу, день этот свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте. Потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, и посылайте части этой еды как подарок тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят, то есть это особенный день Господу нашему, это особенное время богослужения. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Да, эти вещи, которые сокрушают наши сердца, есть. Да, они могут печалить наше сердце, но мы не должны загрузнуть в этой печали. У нас есть надежда на Бога, у нас есть опора для радости нашей. И радость в Господе – подкрепление для нас, когда нам трудно. Нам нужно радоваться в Боге. И левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте. То есть представьте себе, как народ печалился и плакал. Они их не могли остановить. Ибо день этот свят, он особенный день, не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, и посылать доли, и праздновали с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Почему с великим весельем? Они поняли слова, наставления из Писания, и поэтому наставление их привело к слезам, наставление их привело, Слово Божьего, к радости. На другой день, это следующий день, то есть полдня первый день прошел, на другой день собрались главы поколений, от всего народа, то есть только главы, начальники народа собрались, священники и левиты, те, которые особенно должны служить, вставлять Бога и наставлять, книжнику Ездре, главному священнику, чтобы он изъяснял им слова закона. То есть только главы собрались, лидеры народа собрались, чтобы послушать и понять лучше Божье слово, как его применять. Это такое уже меньшее богослужение. «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7-м месяце в праздник жили в кущах неделю, в палатках». Они должны в 7-м месяце, это происходит в 7-м месяце, в первый день, это второй день 7-го месяца. А они вдруг прочитали, что в 7-м месяце народ весь должен жить в палатках и таким образом вспоминать определенные истины, которые это символизировали и так далее. «И потому объявили и провозгласили по всем городам своим в Иерусалиме, говоря, пойдите на гору, и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовой, и ветви пальмовой, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи или эти палатки, шалаши по написанному. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кучи. Видите, да? Это определенное, как бы, ну, продумано, как это делается. Весь народ, представляете себе, да, народы, которые, ну, тысячи людей подходят, входят в горы, там обрывают все. Можно представить, что там осталось после этого. Потом это в Иерусалиме происходит, то есть там не буяющая зелень везде. Они поднимаются, потом идут. То есть представьте себе эти народы, которые спускаются с листьями. Это зеленый поток, который идет. Люди созерцают верность Богу и желание исполнить Его заповеди. «И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божьего, и на площади у Водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившихся из плена, сделало кущи и жило в кущах. От дней Иисуса, сына Навина, это тот, который был после Моисея лидер, до сего дня не делали так сыны Израилевы». А это было заповедано, такое богослужение. «Радость была весьма великая». Вот результат. Когда весь народ это делает, радость весьма великая, радость от того, что ты верен Богу, слово ты понимаешь, радость от того, что многие верны Богу, и они благоговеют по Богу, и кто-то намного больше, чем я, и он зажигает меня, и кто-то меньше, я могу помочь ему зажечься, исполнять это слово и любить так Бога. В этом источник для наших душ. Это то, что нужно. Это то, в чем нуждаются наши сердца. Сегодня мы имеем, конечно, колоссальное возможности и благословения этими возможностями. Мы, как минимум, можем сами собираться каждое воскресенье, нет препятствий в этом. Во-вторых, происходят какие-то конференции, в-третьих, можем посетить другие церкви, можем увидеть разного, ну, что ли, стиля или разных особенностей, ну, немножко по-разному богослужение происходит. И во всем этом мы можем видеть это разнообразие поклонения Богу. Это не просто приход, в который мы пришли отсидеть мессу или отсидеть собрание, отсидеть там проповедь или песни отпеть. Это время, когда Бог хочет наше сердце коснуться. Это время, когда Он берет нашу душу, как на руки, как малое дитя, и Он разговаривает с ним, наставляет его. Это благословение колоссальное. В нашей церкви был момент, когда несколько лет назад, лет 5 назад или 6, когда мы, как пастыри, мы не совсем... Разные идеи на нас влияли, из-за которых мы не понимали, нужно ли богослужение вообще. И мы думали, как, ну, в принципе, церковь первая по домам встречалась, хотя она не только по домам встречалась, но мы как-то это тоже не сильно замечали. А это Ветхий Завет, это просто там должно быть, Нового Завета это никак не касается, так казалось. И даже мы размышляли, чтобы просто собираться по домам и не собираться вместе, может быть, раз в месяц или раз в два месяца собираться вместе. И не было такой ясности, Я знаю сегодня через интернет, через общение с разными христианами, я знаю, что многие как смущаются по этому поводу. Они испытали боль от церкви. Они были в церкви, и боль возникла в их сердце. Может быть, боль из-за их гордости возникла в их сердце, они не приняли что-то, что им там не понравилось. Может быть, кто-то согрешил против них, может быть, богослужения проходили, ну, в общем, безжизненно, и... Кто-то, может быть, вырос в такой церкви, когда он просто привык к этому религиозному, ну, процессу, какому-то циклу, по которому он живет. И у людей возникает отторжение этого, отторжение богослужения. Им хочется чего-то настоящего, им хочется чего-то подлинного, истинного, им хочется Бога, а не просто вот этого всего организованного христианства. И это одна из таких, одно из искушений, которое толкает человека не ценить, когда народ Божий вместе собирается. Критиковать даже, очень жестко критиковать. Сегодня, ну, целые такие направления христианские возникают, которые я иногда, ну, как-то я смотрел тоже через интернет, как одна церковь домашняя собирается, и это просто, это нельзя назвать, я не знаю даже, ну, это как просто какой-то беспорядок. Собаки гавкают, дети кричат, эти разговаривают, а проповедник или кто он там, лидер, он читает Библию, из Библии что-то, никто не слушает. И это видится как особое действие Духа Святого, где Дух Святой, да, Божий, там свобода. Но это не свобода, это просто беспорядок, это какое-то безумие, которое вовсе не приносит настоящей пользы для сердца. Это, может быть, кажется, приносит пользу для тех сердец, которые они приходят на собрание, где вот как-то что-то организовано, и у них уже боль по этому поводу, у них оскомина, потому что у них это ассоциируется с мертвым религиозным собранием. И поэтому они только видят какой-то признак, ну, это им сразу напоминает, и у них как, им не хочется это принимать, им больно это, и они хотят вот так, да давайте просто, вот просто, зачем это вот как-то там пафосно, как-то там вот торжественно, да Христос, Он был простой, давайте вот просто в простоте сядем и ну, просто откроем Библию, почитаем, нужно открывать Библию, читать просто за чаем, на дне рождениях. Без проблем, это хорошее дело. Но это просто как рождено какой-то болью, иногда гордостью, у кого как, отторжением этого. И люди теряют просто колоссальное вот это библейское Божий замысел, благословение для наших сердец. И это большая ошибка. И это сейчас развивается. Так не было лет 20 назад, так не было в Украине. Сейчас это есть. И я получил тоже как-то письмо, там, значит, называется так. Если вас обозвали ячейкой, ну, то есть маленькой такой домашней церковью, или домашней церковью, вам к нам. И там то ли сайт, то ли что-то, я не помню, преподносится. И, ну, и когда я заходил, то, ну, это не происходит, ну, это не очень правильно, я не знаю, это не есть благословение для людей. Это просто какой-то внутренний бунт, и люди хотят просто уйти, потому что вот им напоминает что-то нехорошее. К сожалению, можно сказать, что ну, какая-то церковь, которая жила формально, безжизненно, ну, она такую боль принесла в жизнь человека. Когда действительно люди не живые, а просто по форме они все правильно делают, конечно, это проблема. И так, это вина, и очень жалко, что так происходит, и в этом нужно просить прощения у этих людей. Но заменять богослужение на просто такой... Так, мы тут просто собрались, так, давайте в простоте, и часто это в расхлябанности, часто это в неподготовленности, часто, и это все оправдывается, ну, вот у нас Дух Святой. Иногда это хорошо, иногда это плохо, чаще всего это будет неназидательно в результате, то есть, и это будет как, ну, это не созидает Царство Божье, поэтому нам нужно не терять этот источник. Здесь еще дальше, в 9 главе, описывается как молитва покаяния всего народа, то есть это развитие вот такого богослужения. В 10 главе подписали такой завет, что мы хотим быть верными Богу. В 11 главе описано, ну вообще описано, как устроены, кто были левиты и так далее. Довольно такой ярко описанный порядок. И в 12 главе описано еще, кто как, за какие там отвечал моменты, священнические поколения, главы этих поколений. И потом описано освящение всего Иерусалима, то есть это богослужение уже касается всего Иерусалима. Потом в этой же 12 главе описывается восстановление служебного порядка в храме, чтобы все верно было и так далее. То есть, и потом уже освящение народа описано. Как результат такого вот преклонения перед Словом и совместного поклонения. То есть Ветхий Завет описывает очень ясно ценность богослужения совместного и то, что богослужение дано Богом. Потом появились синагоги, когда люди были, израильтяне были в пленении, храма не было, жертвы приносить негде, поэтому они организовали синагоги, это такие места, как училище, когда они собирались вместе, они читали закон. Вот у меня есть историческая справка. В Мишне описывается образец служения в синагоге. Первое было вероисповедание Шма, Второзаконие, 4 глава, Шма, Израиль, слушай, Израиль, Господь Бог твой един, есть и так далее. Потом там была молитва. Третье, там было чтение Писания, закон обязательно читался. Также что-то из пророков, псалмы читались. И вы можете вспомнить, Иисус, придя в синагогу, помните, да, его пригласили, он был раввином, учителем, он мог читать, он развернул свиток, прочитал, сказал, ныне исполнилось слово сие. Это была нормальная практика чтения слова. Четвертое, там было толкование этого слова, что это значило. Иногда даже перевод был на другой язык, когда люди в Вавилоне уже не знали ну, первоисточник, древнееврейский язык. Пятое было обращение к народу, то есть применение. Шестое было благословение всего народа до следующего собрания. Иисус точно так же практиковал это, был в синагогах, апостол Павел шел везде, проповедовал, был в синагогах. Когда появилась первая церковь, в Деяниях описано, что они не отменили богослужение. они искали возможность это делать. В самом начале они собирались в храме и по домам. Деяния 2 глава ярко это описывает. То есть многие покаялись, и только-только описывается жизнь церкви, там сразу это описывается, что они собирались в храме и по домам. Мы видим многие такие богослужения в жизни Павла, например. Одно из них записано в Деяниях в 20 главе, 7 стиха. В первый же день недели, это воскресенье, христиане начали собираться не в субботу, а в воскресенье, потому что Иисус воскрес в воскресенье, они праздновали это событие. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово, проповедь свою, до полуночи. Отсюда можно сделать вывод, у нас короткие проповеди в церкви. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. То есть уже темно было. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз. Это богослужение, друзья, описывается. С третьего жилья, ну необычное, конечно, не каждый раз так происходило. С третьего жилья, этажа, и поднят мертвым. И Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». То есть он знал, Бог сделает чудо. Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, то есть парень ожил, и они до рассвета продолжали, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Или 1 Коринфянам 16:1-2. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели, когда они все собирались, каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, каждая церковь собирает или каждый человек, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». По мере развития христианства, если говорить уже о христианстве, когда государство позволило христианам иметь свободу, христианство тут же воспользовалось возможностью, и у них были большие богослужения, и строили здания, в которых могли собираться, если была возможность. Когда не было возможностей, церковь уходит в подполье, она не зависит от здания, церковь это не здание, и она не зависит, ну, обязательно от, должно тысяча человек собраться, чтобы это считалось богослужением, это может быть и в маленькой небольшой группе уже быть богослужением и тому подобное. И тоже еще один момент. Богослужение описано в небесах. То есть событие такое, такое вот явление, это не что-то такое просто временное, но и в небесах, когда мы будем с Богом, там будет, оно уже сегодня там есть богослужение, и мы к нему присоединимся. Откровение очень ярко описывает. Исаия 6 глава описывает, как видел он серафимов, которые поклонялись Богу. В Откровении описано еще больше, там видел сколько там, 144 тысячи израильтян, и потом тьмы тем, невозможно перечесть, сколько людей поклонялись Богу. Это кроме ангелов, серафимов и тому подобное. То есть это то, к чему мы присоединяемся, когда мы поклоняемся. Верой к этому присоединяемся. Поэтому из такого, ну, быстрого, поверхностного даже обзора, очевидно, что богослужение в народе Божьем всегда было особенным источником, вдохновляющим сердце поклоняться Богу. Также богослужения были и есть ярчайшим выражением поклонения Богу. То есть, как споет церковь, я один дома не спою. И даже замечательные музыканты наши не споют дома, так как мы вместе поем. Так как Богу нравится, как поют наши сердца. И даже музыкально это красивее. Поэтому в этом есть источник для нашей жизни. Это то, что мы должны ценить. Поэтому в послании к евреям написано: не оставляйте своего собрания, как есть у некоторых обычай. То есть некоторые почему-то начинают пренебрегать собранием народа Божьего. И это особенно выражено в богослужении. И поэтому ясный призыв: не оставляйте, как есть у некоторых обычай. Но увещевайте друг друга. Потому что, ну, как зовите, наставляйте, говорите о важности этого, потому что мы обманываемся. Часто наши какие-то дела, заботы нас отвлекают и тому подобное. И последнее. Таким образом, мы ответили на вопрос, что Библия утверждает богослужение, это источник для нас. Я думаю, каждый из нас это переживал тоже. Это благословение, это сила для наших сердец, чтобы мы поклонялись, поэтому нужно это ценить, платить за эту цену, напрягаться, жертвовать собой. Это не всегда удобно быть на богослужении, но дорожить этим. И чтобы завершить, я просто как вам к размышлению домой несколько моментов дам. Есть Я выделил 7 элементов, которые происходят на церковном богослужении, через которые нам нужно черпать силы для поклонения и нужно поклоняться. И в следующей проповеди, через 2 недели, мы вникнем в эти 7 моментов, чтобы учиться видеть их верно, чтобы богослужение было для нас живым и действенным. Потому что, может быть, кто-то здесь сидел и думал, богослужение, что-то мне ни душе, ни сердцу. Обычно богослужение. Вот прийти под конец богослужения, пообщаться, пересечься, порешать вопросы, провести время после этого, да, это мне нравится. А прийти заранее, вот это сидеть, ну, где там эта сила богослужения, не пойму. Вот для того, чтобы даже такое сердце, даже такой человек мог научиться на богослужении проживать его, чтобы оно живое проходило через его сердце, чтобы он дорожил им, чтобы оно было действительно, как его сердце пульсировало, как богослужение все вместе, как пульсация в моем сердце, которая ведет к поклонению меня. Для этого мы посмотрим эти моменты. Вы можете, сейчас просто их назову, вы можете поразмышлять над этим. Первое. Подготовка сердца к предстоянию перед Богом, которое начинается в субботу вечером, которая начинается или продолжается в воскресенье утром, когда мы движемся на богослужение. Что мы делаем с суетой, которая в нашем сердце, с чувством, может быть, вины за какие-то грехи, насколько наше сердце фокусируется на Боге, насколько мы на богослужении к Богу идем, или мы просто на события, на собрание идем. Второе. Верность в деталях. Мы должны поклоняться Богу, будучи верными в деталях, не опаздывая на богослужение, не шуметь, когда мы здесь, не отвлекать кого-то, проживая каждое событие, которое есть на богослужении, даже какую-то информацию в объявлениях. Это моя церковь, я с ней живу, это наша жизнь преклонения перед Богом. Еще одна деталь – это одежда, в которой я прихожу. Я не прихожу на просто, ну, не знаю, какое-то там… Я не просто зашел в пижаме к соседу там по лестничной клетке чаю выпить. Я прихожу поклоняться Богу, и поэтому все, что я есть, все, что я испытываю, все, что я чувствую, все, что я из себя представляю, оно должно соответствовать этому. Третий момент – это молитва. Молитва – это важная часть, и Иисус поэтому, ну, еще раз подчеркнул, это дом мой, домом молитвы назовется, это момент соприкосновения души с Богом, молитва. Упование на Бога, поиск Бога, молитва, просьба Богу о чем-то, словословие Его в молитве. Четвертое – это поклонение в слушании проповеди. Как это происходит? Пятое – это поклонение финансовое, то или финансовое поклонение, когда мы служим своими финансами, когда мы жертвуем деньги, то, что Бог повелел делать. Шестое – это музыкальное поклонение, когда мы с музыкой поем и молим, музыкально-молитвенное поклонение. И седьмое – это служение друг другу, когда мы проявляем гостеприимство, дружелюбие, когда мы наставляем друг друга, когда мы благовествуем тем, которые еще не совсем понимают Бога, когда мы совершаем какие-то особенные служения, такие как там библиотека или еще что-нибудь такое. Это тоже наше поклонение Богу. Мы в этом должны уметь это делать. И мы изучим эти элементы. Музыкальное поклонение мы оставим на самый конец этой серии. И потом, наверное, у нас еще будет несколько проповедей о музыкальном поклонении. Мы разберемся в некоторых сложных вопросах музыкального поклонения. Каким оно должно быть, какая христианская музыка соответствует поклонению или вообще христианству. И всякие такие сложные вопросы разберемся. О христианской музыке поговорим и о христианском поклонении. Пусть Бог нас благословит расти в этом. Аминь.